Мы продолжаем читать восьмое слово преподобного Авы Исаии из первого тома «Добротолюбие». И напомню, мы последний раз разбирали его слова, суть которых сводится к известным словам апостола Павла «внимай себе», ну или, скажем, к известным словам греческой философии, потому что эти слова определенным образом в другом несколько звучании приписываются Сократу. Так вот, внимай себе. И вот это вот внимание себе, внимание к себе, наблюдение за собой, погружение внимания в свой внутренний духовный мир, оно приводит вот к каким последствиям. Вот прочитаем последовательно немножко из 17 слова и немножко из 13, то есть абзац. Из 17 абзаца и из 13 абзаца. «Опять сказал: горе душе, согрешившей после святого крещения. Такой человек не может в беззаботности быть о себе, находясь под покаянием». И 13 абзац, то же самое начало. «Опять сказал относительно учения ближнего заповедям Божьим. Почему знаю я, что принял меня Бог, чтобы сказать другому, сделай это или то, когда я сам под покаянием нахожусь по причине моих грехов? Ибо человек, когда-нибудь падший, непременно находится под покаянием». То есть по мысли преподобного Авы Исаии получается, что любой человек, который согрешил после крещения, он непременно нуждается в том, чтобы пребывать в постоянном делании покаянном. Он не может никогда быть беззаботным. И вот это внимание к себе, оно касается прежде всего именно того, чтобы не увлечься некоторой беззаботностью, некой легкомысленностью, которая в обыденной жизни человека, да, наверное, и в монастыре также, но в обыденной жизни, в простой мирской жизни человека, оно неизбежно, эта беззаботность, она захватывает. Мир живет несерьезно, мир живет легкомысленно. Он живет, зная даже то, что все люди умрут, все живут, как будто они вечные. Они веселятся, радуются, тратят пустую время, силы, деньги, делают пустяшные, никчемные, никому не нужные, совершенно бессмысленные, безумные вещи. Делают сегодня, делали вчера и третьего дня, и всегда будут делать. Может, только безумность и бессмысленность этих вещей будет все очевиднее и очевиднее. Но вот именно это состояние общее, человеческое, оно захватывает любого человека. И каждый, наверное, за собой мог это наблюдать. Что, скажем, на какое-то короткое время человек может сосредоточиться. И действительно, скажем, после какого-то совершенного греха, во время каких-то постных трудов, накануне причащения святых Христовых тайн, вот особенно во дни Великого Поста, человек вот, ну, как-то вот так себя собрал, что действительно вот серьезен, сосредоточен, внимателен, но проходит 2-3 дня после Пасхи, и все, и человек забыл, о чем он плакал, забыл, что обещал, забыл, как жил. Молиться тяжело становится, поститься уже тоже тяжело, хочется развлекаться, сходить туда, посмотреть то-то, вникнуть в это. И понеслась обычная, суетная жизнь, которая, ну, не имеет отношения к духовной жизни, даже по большому счету не имеет отношения христианской жизни человек по-прежнему, конечно, остается христианином, по убеждению, по крайней мере, но жизнь его уже не отличается от жизни всякого другого человека. Его увлекло суетное движение, суетное попечение, и каждый за собой это замечал. И если человек понимает, что ничего страшного в этом не произошло, то ничего страшного в этом и не произошло. Придет Великий пост, он опять начнется, или там причаститься захочет человек, опять на какое-то время сосредоточится, опять попытается, ну вот как-то встать перед Богом. А если человек понимает, ну читая, скажем, вот угораздит так же человека, начнет читать «Добротолюбие», например, или Игнатия Брянчанинова, или Феофана Затворника, или того еще хуже, будет внимательно апостольские послания читать, да так вот с карандашом в руках, да еще очень въедливо читать апостола, то ему может прийти в голову странная мысль, что вообще-то как-то я вот не так живу, как Христос заповедал, как апостолы говорят. То есть верю-то я правильно, я живу не так. Я живу так, как будто, ну вот сегодняшний день я прожил так, как будто никакого распятия не было. Я ни разу о нем не вспомнил, ни разу мысленно перед распятым за меня Богом не встал, вот, и никаким образом его, с ним не сораспинался, и поведению, поступкам его в жизни не подражал, да и подражать и не собирался. И не собираюсь, и таким образом, собственно говоря, да, мысль у меня, она понимает, что Христос есть Бог, и что надо верить и жить так, как Он заповедал, но жизнь у меня не христианская. А это принципиально ключевой вопрос. Христианство – это не мировоззрение, и уж тем более не идеология. Христианство – это жизнь. Это особый способ бытия в этом мире. Собственно, то, что делает христианин, и есть, должен делать христианин, и есть утверждение жизни. Если мы живем иначе, то мы утверждаем смерть по имени, как это у апостола Павла того же, имеющий вид благочестия, силы же его отвергшиеся. Вот когда человек придет к этому представлению, к этому пониманию, тогда-то он снова задумается, а что ж теперь делать-то? Как же жить по-христиански? Ну вот люди, подобные преподобному Авве Исаии и тем отцам, которые составили корпус добротолюбия, их ученикам, их постникам, самолитвенникам, которые ничего не написали, но вместе с ними трудились, для них было очевидно, что человек, который согрешил после крещения, он не может жить так, как будто ничего не произошло. Не имеет права. Это, скажем, скажи они это вслух, как это делаю, скажем, сейчас я, то это, конечно, смутило бы многих людей. Но он-то ведь не говорил об этом вслух. Он написал об этом книгу, он написал об этом слова, которые читали не в мирских церквях, не в мирских храмах, не на рынках, не в магазинах распространяли написанные Авва Исаия листки. В магазинах распространяли и распространяют совсем другие листки. И поэтому он и не навязывал такого представления всем людям, которые, несомненно, также согрешили после крещения. Он обращается к тем людям, которые эту тайну узнали, которым эту тайну открыл Бог, которые даже, может быть, сами не знают почему, но, переживая за совершенные ими грехи, не могут жить дальше спокойно и пытаются понять, что с ними происходит, почему они не могут так же легкомысленно скользить по поверхности жизни, как это было до того, как они стали христианами, до того, как они согрешили. Вот. И почему они не могут? И второй вопрос, что же теперь со всем с этим делать? И вот тогда для таких людей Авва Исаия и говорит. Именно к таким людям он и адресует свои слова, и конкретно это слово. Он говорит, что покаяние, как непрестанная деятельность человека, деятельность, которая не кончится никогда, пока жив человек, это деятельность всякого согрешившего после крещения человека, вот покаяние неизбежно. Он должен теперь непрестанно пребывать в этом покаянии и не может выйти из него, потому что как только он перестанет творить покаяние, так тотчас же он снова впадет в беззаботное отношение, беззаботное состояние по отношению к самому себе, беззаботное состояние по отношению к Богу, к заповедям Божьим, к Евангелию, к Священному Писанию, к таинствам. У него будет беззаботное, легкомысленное отношение ко всему. Покаяние – это то, что держит человека в, вот как бы держит его в сосредоточенности, в серьезном отношении к самому себе и не дает стать легкомысленным и беззаботным. Нам только кажется ведь, что грех ничего не значит. Это мы внушили, что он ничего не значит. Это нам так удобно думать. На самом деле мы ведь не знаем достоверно, скажем, что думает Бог о наших грехах. Мы только знаем, каково его отношение к грехам, как это выражено в Священном Писании. Но те места, которые нам неприятны, мы их не помним, вычеркиваем из памяти, да и вообще не сильно-то утруждаем себя тем, чтобы действительно исследовать Писание и внимательно их читать. Поэтому нам кажется, что грех наш, тот или иной, он ничего не значит. А апостол Петр, например, говорит, что с этого начинается его послание, прямо в первой главе, он говорит, что если человек не возрастает духовно, если в нем не возрастают плоды Духа, то, по мнению апостола Петра, причина в этом только одна. Человек перестал оплакивать совершенные им грехи. Он забыл о них. Причем в контексте послания апостола Петра речь идет даже о тех грехах, которые совершены до крещения. То есть даже в этом случае, то есть взрослый человек крестился, он и тогда должен помнить о том, что он сделал когда-то. И мне представляется это чрезвычайно важным и правильным, потому что это действительно я сделал этот грех, я его сделал. А поскольку я сделал, то есть какая-то серьезная мотивационная, так скажем, причина внутри меня самого, которая допустила, сделала возможным этот грех. Значит, есть ли какие-то условия повторяться, я могу сделать этот грех снова. Вообще, наверное, любой человек может сделать любой грех, если его оставит благодать Божья. Мне так представляется. И не знаю, так это или нет на самом деле, но так представляется, что если благодать Божья оставит, то любой человек может сделать любой грех. Но даже если это не так, если человек в естественном состоянии, до того, как стал христианином, до того, как принял благодать Божью, если он этот грех делал, то, естественно, уж это уж, по-моему, не вызывает никаких сомнений, что он может, если потеряет эту самую благодать, если ослабеет его вера, он может сделать тот же самый грех. Может быть, он и не сможет сделать тот грех, который не делал даже тогда, когда не был еще христианином. Но уж повторить то, что он делал до крещения, он, безусловно, сможет, потому что это естественное проявление его падшести. И как только благодать его оставит, легко все может повториться. И поэтому в мысли апостола Петра и есть вот это предостережение, что не только мы можем легко увлечься грехом, но вот то, о чем говорит сейчас Иава Исаия, и апостол Петр, и апостол Павел, что память о грехе, она поддерживает нас покаяние, покаяние удерживает нас от легкомыслия неверия, от легкомыслия маловерия, от легкомысленной веры, не той веры евангельской, о которой говорится в Священном Писании, а той легкомысленной веры, которую мы сами называем верой, которая к Священному Писанию, к тому свидетельству Священного Писания вере, которое оно нам несет, не имеет ничего общего. Святые отцы как раз считали, что любой грех, он очень важен и очень серьезен. Всего лишь кушение плода не зринуло все человечество, всех тех, которые были в Адаме и не вкушали плода. Всех одна лишь нарушенная заповедь увлекла в погибель. И они знали, как это серьезно. И когда мы читаем, скажем, древние патерики, мы видим, за какое порой маленькое отступление наказывается человек и оставляется благодатью Божией. Вот, скажем, в житии Федора Эдесского поразительный, просто шокирующий эпизод о том, что вот жили они, два брата, в пустыне, замечательно, дружно, все хорошо. И вот брат сумел преодолеть искушение, а Федор Эдесский не сумел. Ну, подумаешь, беда-то. Увидел золото. Взял это золото, пошел это золото, раздал нищим, построил монастырь, сделал кучу добрых дел и вернулся. Вернулся с мыслью о том, что вот где брат-то какой недотепистый, не смог правильно золотом, которое Бог дал, распорядиться, испугался, где видите ли. Вот, а я-то вот как хорошо сделал. Все. Он ничего плохого не сделал. Он сделал огромное количество полезных дел. И душа его погибла. Ну, не совсем, он принес долгое покаяние, но брата он больше не увидел. И Бог сказал, что все твои сделанные дела, твои добрые, не стоит и одного скачка, которым брат перескочил через золото. То есть то, что ты сделал, ничто по сравнению с тем, что сделал твой брат, через это золото перепрыгнув. Это как понять? Но это такой грех, что для того, чтобы загладить этот грех, Федор Эдесский 50 лет простоял на столпе, 50 лет в молитве, посте, сокрушении. Только на 50-й год он получил знак того, что Бог его простил. И брата он в Царстве Божьем увидит, но только в Царстве Божьем. Вот. Это, конечно, у каждого своя мера и все, и свои благодатные дары. Но важно, что святые отцы знали, как дорого стоит грех, и поэтому призывали внимать себе и пребывать в покаянии, как в состоянии, которое придает цену и совершенным грехам, и еще более придает цену несовершенным грехам, чтобы их никогда не совершить. И вот именно это серьезное состояние, серьезное отношение святых отцов ко греху, оно было вызвано было сформировано на таком для нас неожиданном понимании вещей. Грех совершен. Простить грех может только Бог. И поэтому они ждали прощения от Бога, и поэтому так трепетно относились к тому, что они сделали, а простит Бог или не простит. А когда простит? А что сделать для того, чтобы Бог простил? У нас нет. Ну, не то, что нет, это ничего не сказать. У нас даже не возникает возможности для того, чтобы возникло такое понимание вещей. Точнее сказать, мы даже понятия не имеем, о чем тут говорят святые отцы, о чем написано в древних патриарках, вообще о чем они говорят. Как это Бог и прощение грехов? Это они о чем? Это как понимать? Это вот настолько иной мир, настолько иные отношения с Богом, настолько они не соответствуют нашему современному, традиционному, обыденному, чаще всего профанному восприятию отношений с Богом, что мы даже их просто не понимаем. Поэтому, когда читаем отцов, вот, мы чаще всего просто пробегаем, там, вычитываем просто эти слова, и наше сознание ни за что не цепляется, потому что все это чуждо нам совершенно. И вот, ну как это прощает грехи Бог? Чего проще-то? Прибежали к любому священнику, исповедали свой грех, и батюшка сказал священник, пусть он монах, если вам так хочется, сказал, прощаю, разрешаю, и все. А чему учиться-то? Простили тебе грех? Батюшка же сказал, прощается, значит, простился. Но они, вот эти наши святые отцы, они настолько были неверующими, настолько не могли познать силу таинства, что вот ну никак их это не устраивало. И они стояли на столпах, делали многочисленные ночные поклоны. Вот, в лестнице написаны так называемые темницы, где люди с величайшей и непостижимой для описания изобретательностью придумали у себе наказание, только чтобы Бог простил. Вот. У нас все проще, мы люди все-таки образованные, и мы знаем, что достаточно верить в то, что сказал священник, и все случится. Вот. Но чтобы понять вот эту, ну скажем мягко, зазор, чтобы не сказать бездну, отделяющую нас от понимания святых отцов, как они относились к совершенному греху и возможности получения прощения за этот совершенный грех. Нам Авва Исаия, он предлагает взглянуть на грех как на болезнь. Прощение греха – это то же самое, что исцеление от болезни. Если грех прощен, то значит больше тебя этот грех не мучает. То есть грех тобой никак нисколько не владеет. Никаких, скажем, прилогов этого греха, возможности совершения греха, даже каких-то потенциальных в тебе, больше нет. Не существует просто все. Ты исцелился от этого греха, он тебя не манит, не зовет, не соблазняет. Ну вот, например, дальше прочитаем 13 абзац. «Ибо человек, когда-нибудь падший, находится под покаянием, и не можешь ты иметь твердого удостоверения об участи своей, пока не познаешь, что совершилось тебе отпущение грехов твоих. Признаком же сего служит то, если ничто из того, в чем согрешил ты, не движется в сердце твоем, или если когда говорит кто тебе о том, а ты не узнаешь даже, чтобы такое было, то явно, что совершилась тебе милость». То есть, если ты, скажем, когда-то блудил, вот, то прощение для тебя будет то, что ты совершенно никаких движений плоти не видишь. не чувствуешь себе, и даже смотря на девушку или на женщину, ты не видишь, что это девушка или женщина. И когда тебе начинают, связав, рассказывать о том, что вот тот-то, тот-то вступил в такую постыдную связь с тем, ты просто не понимаешь, о чем они говорят. Потому что лексическое значение этих слов тебе неведомо. Ты не понимаешь просто о чем, ну как ребенок, когда при нем рассказывают неприличные анекдоты. Нет, не современный ребенок. Ребенок, скажем, советского времени, который вот в 10 лет был вполне невинный, при нем могут рассказывать что-то неприличное, он просто не понимает, о чем идет речь. Вот, и все эти, он пытается додумать, и все эти слова, он придает им какие-то другие лексические значения, вовсе не те, какие у них на самом деле есть. Вот так же чистый человек, то есть человек, прощенный в блудных грехах, это человек, который стал совершенно чист. Он очистился. Вот. Ну или, как скажем, преподобная Мария Египетская, которая ну вот, могла совершенно в чистоте пребывать и по водам ходить. Вот некие такие зримые знаки, то, что произошло прощение грехов. Вот. Если же мы чувствуем в себе по-прежнему волнение плоти, то значит никакого прощения нет. И вот чем в данном случае характерна связь с болезнью? Скажем, вот мы пришли к врачу, показали мы свою болячку, он скажет, все замечательно, я знаю, какая у тебя болезнь, так что иди не переживай, вот, она у тебя вылечится. Я тебе как врач заверяю, она у тебя вылечится. Вот, разумеется, ничего не происходит, болезнь прогрессирует, и слово врача, хотя и очень умного, определившего, что у меня за болезнь, оно не помогает, не работает, я болею. Это я прихожу второй раз к врачу и говорю, мне все-таки не получится так, вот болит у меня. Ну ладно, так и быть, вот я тебе выпишу рецепт. Но его можно не покупать, лекарство, потому что, ну какой смысл лекарство покупать? Вот им же тогда лечиться надо, определенные ритмы жизни вести, чтобы исцелиться. Нет, ты главное рецепт возьми, вот приклей его в красном уголке этот рецепт, и каждое утро его читай, болезнь пройдет. Я тебе гарантирую, я врач, у меня диплом есть о том, что я врач, о том, что у меня вот категория, высшая категория. Поэтому заверяю, мой рецепт работает 100%. Главное, чтобы ты его читал каждый день. И очевидно, что никакая болезнь от этого не пройдет. Болезнь излечивается тем лекарством, которое мне прописано. И грех, который я совершил, излечивается тем лекарством, который мне прописывает. И раньше его прописывали. Этот рецепт назывался эпитимия. То есть это не просто некое наказание, которое кто-то назначал от ветра головы своей. Это именно было то упражнение, то делание, та заповедь, в труде над которой человек вот, менял свою греховный, изменял свой греховный навык и мог приобрести чистоту. Как, собственно говоря, это и сделала преподобная Мария Египетская. Если бы она просто приняла в уме решение, ну все, больше грешить не буду, и осталась бы в Иерусалиме, ничего бы из этого не вышло. Она спросила рецепт у врача. Вот, ей сказали, иди за Иордан и спасешься. Больше ничего не надо делать. Ты просто выйди за Иордан и спасешься. И она вышла из Иордана и спаслась. Это была та эпитимия. Конечно, там не было сказано, что ее ждет. Но вынеся, не переступая Иордан, вынеся то, что там ей было дано пережить, она действительно спаслась. И вот каждый человек, он должен либо получить эту эпитимию от Бога, вот, вымолить ее, чтобы Бог сказал, как ему вернуться к первозданной чистоте, как ему загладить свой грех. И вот когда люди так понимают свой грех, они и трудились так, как описано об этом у святых отцов.